Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о невероятном переезде. Возьмем для нашей сегодняшней темы, которую я назвал «Невероятный переезд». Стих 4 из послания Галатам 4. Читаю этот текст. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». А сейчас сделаем для нашей темы вступление. Большие и широко раскрытые глаза, пухлые щечки и ручонки с ямочками, курносый носик и немного нежного пушка на голове. У кого не вызовет этот вид при взгляде на ребенка легкую улыбку на лице? Новорожденные дети обладают редкостной притягательной силой. А когда они улыбаются во сне, то родители чувствуют особое счастье. Тогда их сердца наполняет благоухание рая. Подобные чувства имела и Ева, когда она держала в своих руках своего первого сына. Мучительный опыт находился позади Евы и ее мужа. Печальным был их выход из обжитой родины, восхитительного Эдемского сада, и вход в жизнь полной забот и грехов, конфликтов и слез, вплоть до смерти. Но пока что Ева качает на руках своего перворожденного, здорового, плотного малыша. Был ли это тот сын, о котором Бог сказал: «Придет тот, который должен претерпеть злое, но в несравненной борьбе победит», как об этом читаем в Бытие 3, стих 15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя, то есть змею, в голову, а ты будешь жалить его в пету, то есть Иисуса». Но этот Евин первородный сын Каин стал братоубийцей. Бытие 4, стих 8. «И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». В сердце Каина наверняка многое произошло, пока он дал волю своим рукам. Каждый из нас, детей Божьих, должен также задать себе вопрос и задуматься о том, что происходит и в наших сердцах. Мы в мире нашего сердца тоже недалеко ушли от Каина. Посмотрим, что об этом говорит Святой Дух в Новом Завете. В первом послании Иоанна, глава 3, стихи с 11 по 15 читаем. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Но Бог наш, Небесный Отец, установил точное время, в которое обещанный победитель должен был родиться на нашей земле. Сам Бог послал его, своего единородного сына, с небес на землю, не как ангела, не как призрака, не как сверхъестественное лучезарное явление, Сын Божий сам оставил свою славу на небесах в том, что Он уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, как читаем в послании Филиппийцам 2 стих 7. Родился ребенок, настоящий человек, но одновременно и истинный Бог. Именно это неповторимое событие Святой Дух прекрасно нарисовал нам в Евангелии от Луки, глава 1, стихи с 26 по 38. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве — Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. Многие люди вынуждены по самым разным причинам переезжать из одной квартиры в другую, из одного города в другой и даже из одной страны в другую. И чаще всего люди ищут при этом лучшего жилища, лучших условий жизни. Войдем духовно в положение таких людей и представим себе следующее предложение в некоторых объявлениях или рекламах: «Предлагаю первоклассную виллу со всем комфортом и в лучшем месте. Вместо этого я ищу старую дощатую хижину на Ближнем Востоке, где мы постоянно видим сейчас театр военных действий. Но для меня это не составляет никаких проблем». По этому поводу мы скажем: «Ну, такого быть не может, в этом нет никакого смысла». Но существует действительно исторический достоверный документ, который свидетельствует нам о переезде из славнейшего небесного мира света в самый мрачный уголок земли, в эту тьму. Мы на такое не способны. Это сделал Бог. Всемогущий Бог переехал из богатого состояния в бедное, из небесной радости в земное страдание, из вечного простора в стеснение, из славы и света небесного мира в мир полной враждебности и из царственной свободы в самые низкие условия служения. Евангелие от Иоанна 1, стихи с 9 по 15. История о рождении Иисуса Христа в Вифлееме, если мы будем точными, представляет собой сообщение о переезде, которое произошло более 2000 лет назад на Ближнем Востоке, Евангелист Лука крайне старательно исследовал эту историю и в своем сообщении вложил большое значение в историческое включение этого невероятного переезда в мировую историю, как об этом читаем в Евангелии от Луки, глава 1, стихи с 1 по 4. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие, с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Почему это так важно? Какое отношение имеет это к нашей жизни? Наша вера покоится на исторических, на действительно происшедших фактах, точно так, как об этом говорит Библия. При всех потрясениях Слово Божье не колеблется, оно не знает кризисов, поэтому мы можем на него полагаться. Это действительно и имеет особую силу в отношении рождения Иисуса. Рожденный Девой Марией, как написано в вероисповедании верующих. Это чудо сообщает нам о том, что Иисус Христос – настоящий человек и истинный Бог в одной личности. Как человек Он может понимать нас в совершенстве, а как Бог Он желает нас полностью спасти. Святой Дух сообщает нам об этом в Евангелии от Матфея, глава 1, стихи с 18 по 23. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Бог лично пришел к нам в этот мир. Сын Божий переезжает из небесной славы в наше бытие. Он переезжает из небесного мира, где Он имел власть, славу, богатство. И что Он получил в результате этого переезда на землю? Он получил напряженную, неудобную жизнь в бедности. В своей земной жизни, в плоти, Господь Иисус ничего не имел, как читаем в Евангелии от Матфея 8, стих 20. И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». На основании сообщения одного этого стиха мы можем сделать вывод, что Господь Иисус не имел на этой земле и малейшего состояния, и даже жилища. Но мы пойдем дальше и обратим наше внимание на некоторые детали его жизни, которые нам показывают, что это было действительно так. Иисус проповедовал и учил народ из чужой лодки, как читаем в Евангелии от Луки 5, стих 3. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он, то есть Иисус, просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Иисус ездил также на чужой ослице, как об этом читаем в Евангелии от Матфея, 21 стихи со 2 по 5. «И сказав им, пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите чреве Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Иисуса похоронили в чужом гробу, как об этом читаем в Евангелии от Матфея 27, стихи с 58 по 60. Он, то есть Иосиф, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Когда Иосиф с Марией шли в Вифлеем, чтобы по повелению кесаря Августа записаться, то Марии подошло время родить. В гостинице не нашлось им места. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки 2, стихи с 4 по 7. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Тот факт, где именно Мария родила Иисуса, остается для нас загадочным, потому что Писание нам больше ничего об этом не сообщает. И я скажу откровенно, что на этой почве многие верующие ведут просто спекуляцию, и о яслях ничего больше не сказано, как то, что написано в данном тексте, «и положила его в ясли». Единственное, что я допускаю, что и эти ясли Иосиф с Марией получили взаимообразно. Но важен тот факт, что уже при рождении у Иисуса не было места в этом мире, как только эти ясли, кормушка для осла, временно переоборудованная в детскую кроватку. И в этих яслях лежал Сын Божий. Эти ясли не были домашней уютной кроваткой, и в ней нельзя было себя чувствовать как дома, но это был убогий приют или убежище. Согласно Откровению 17, стих 14, этот рожденный младенец Марии есть Господь господствующих и Царь царей. Не должен ли он был прийти в этот мир совершенно иначе, а именно так, как это соответствует его позиции, как Святой Дух сообщает нам теперь в Откровении 17, стих 14. Почему он пришел в этот мир незначительным и низким? Почему именно так, а не иначе? Во всех событиях истории человечества что-то светится в том, кем в действительности есть живой Бог и какие он имеет намерения. Для этого обратим наше внимание на верность Бога, особенно проявленную в рождении Его Сына Иисуса Христа. Тысячи лет до этого неповторимого события Бог объявил нам, людям, о рождении Своего Сына, о Его пришествии на землю к Своему творению и многократно подтвердил это обещание в Своем Слове. Приведу самые выдающиеся места Писания, в которых мы читаем о том, что Небесный Отец обещает послать на землю Своего Сына. Перед Своей смертью патриарх Иаков собрал всех своих сыновей и пророчески сообщил им об их будущем. В Бытие 49 стих 1. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Стихи 9 и 10. В этих двух стихах Иаков сообщает об Иуде, из чресла которого произойдет Господь Иисус, которого он здесь называет примирителем. «Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресел его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Царю Израиля Давиду Бог не разрешил построить себе храм, но зато через пророка Нафана он сообщил Давиду что-то чрезвычайно жизненно важное для всего человечества. Во второй книге Царств, глава 7, стихи 8 и 16, читаем: «И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля». Стих 16. «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицем моим, и престол твой устоит вовеки». Это значит, что из чресла Давида должен произойти Сын Божий, который займет этот престол в вечности. В пророчестве Иакова и в обещании Бога Давиду мы видим пока не совсем ясное очертание обещания Бога о пришествии Его Сына на землю. С нарастающей ясностью мы видим это обещание Бога в следующем высказывании пророка Исаии. И даже то, что относительно загадочно было сказано Давиду во второй книге Царств 7 стихи 8 и 16, становится совершенно ясным у пророка Исаии в главе 9 стихи 6 и 7 и у пророка Михея, глава 5 стихи с 1 по 3. Читаю Исаии, глава 9 стихи 6 и 7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Читаю текст Михея, глава 5, стихи с 1 по 3. «Теперь ополчись, щерь полчись, обложили нас осадою, тростью будут бить по ланите судью Израилева. И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою Израиля, и которого происхождение из начала от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их». Обещание Бога послать своего Сына Иисуса Христа к людям на землю, о котором читаем во второй книге Царств, глава 7, стихи 8 и 16, и у Исаии 9, стих 7, Святой Дух окончательно обобщает и подтверждает в Новом Завете в Евангелии от Иоанна 7, стих 42. Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? А теперь эти особые уведомления Бога, которые Он дал нам в Ветхом Завете, читаются на высшем уровне и рассылаются из Вифлеема по всему миру, как читаем в Евангелии от Луки 2, стихи 10 и 11. «И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Как видим, Небесный Отец сдержал свое слово, и Сын дан нам, как Он обещал у пророка Исаии 9, стих 6. Здесь мы видим, что нет ничего более уверенного, как верность Бога. Мы еще раз задаем себе вопрос, почему всемогущий Бог пришел к нам на землю таким маленьким, таким низким, таким незаметным, таким незначительным? Обратим при этом наш взгляд прежде всего на Его смиренное сердце, как Иисус сказал Сам о Себе в Евангелии от Матфея 11, стих 29. «Возьмите иго Мое на Себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». И вообще, в Своей сущности Господь Иисус кроток и смирен. Он, как истинный Царь, не угнетает нас в Своем господстве, но Он пришел к нам на землю, чтобы служить нам, людям, как читаем в Евангелии от Матфея 20, стих 28. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.